Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз здравствуйте, друзья. Напомню, что это программа «Светлый вечер». И сегодня моя собеседница Анна Громова, основатель и председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, помощник настоятеля староста Спасского храма в селе Усово, кандидат исторических наук, руководитель Международного научного центра «Благотворительность в истории» Института всеобщей истории Российской академии наук. Напомню также, друзья, что 26 сентября, вот уже в ближайшее воскресенье, пройдет 10-й юбилейный Елисаветинский крестный ход. Ну, в первой части программы мы поговорили о том, как и где он будет проходить, как добираться до села Усово. Ну и я еще раз напомню, что все подробности вы можете посмотреть на сайте Елисаветинско-Сергиевского общества espo-fond.ru и на сайте храма usovohram.rf. Это уже в кириллической раскладке. Анна Витальевна, но ведь у вас, помимо того, что крестный ход этот юбилейный 10-й, он еще к двум событиям приурочен: к 130-летию присоединения к православию великой княгини Елизаветы Федоровны и к 130-летию назначения Сергея Александровича московским генерал-губернатором.
Да, конечно, это знаменательные даты, но мы стараемся не просто назвать эти знаменательные даты, но в ходе нашего крестного хода и в ходе пребывания паломников, наших гостей в императорском имени Ильинское Усово, мы хотим постараться в какой-то мере донести до них вот факты и суть, собственно, жизни этих удивительных людей. Дело в том, что великокняжеская чета отличалась тем, что это не просто было вхождение Елизаветы Федоровны в православие и не просто принятие Сергеем Александровичем на себя обязанности московского генерал-губернатора с 96-го года, командующего Московским военным округом. То есть, ну, фактически он был таким уполномоченным государя императора Александра III в Центральной России, да, потому что в Московский военный округ входил в несколько губерний. Это вообще было очень серьезное назначение, и Сергей Александрович прекрасно понимал всю ответственность, которая лежала на нем, огромные свершения, абсолютно новый качественный этап в жизни Москвы. В 90-е годы XIX века и до самой смерти Сергея Александровича в 1905 году, в феврале месяце, мы знаем, он погиб в Кремле от руки террориста. И, собственно говоря, Москва, которая изменилась, в ней появились музеи европейского уровня, на совершенно новый уровень поднялось коммунальное хозяйство. Абсолютно по-другому была поставлена безопасность и комфорт москвичей. То есть все это огромная заслуга Сергея Александровича. Под его покровительством, попечением, при его личном участии работали более 150 благотворительных организаций и творческих союзов. Но при этом, вот, несмотря на эту огромную загруженность, они смогли уделить время не только развитию своего имения, потому что оно было передовым по всем современным технологиям. Здесь были и племенные стада скота, развивалось коневодство, садоводство, птицеводство и так далее, и так далее. И смысл этой огромной работы сформулировал Александр III. Он всегда желал, чтобы великие князья в его большой романовской семье, мы знаем, что накануне революции 56 было представителей императорского дома Романовых, да, и в этой большой семье он желал, чтобы каждый приложил руку к развитию своего отечества. И он говорил: покупайте земли, покупайте имение в центре России, покупайте имение там, в тех частях России, которые нуждаются в развитии. И, например, по его, как бы именно по его указанию была куплена земля в Брянском крае для великого князя Георгия Александровича, а затем ее наследовал младший сын Александра III, великий князь Михаил Александрович. Ровно следуя этим же указаниям, великий князь Константин Константинович купил в Подмосковье имение Осташова, нынешний Волоколамский район, и многие другие. Да, мы знаем, что в каждой точке России Романовы имели свои владения, которые успешно развивались, а результаты этого труда – это в первую очередь просвещение крестьян, распространение наиболее продуктивных пород животных, там, птиц и так далее, среди крестьян, то есть обучение его методам ухода, правильного там севооборота, правильного ухода за животными домашними и так далее, и так далее. То есть все это служило просвещению крестьян. Но не только хозяйственные заботы нес на себе Сергей Александрович в Усово-Ильинском, но и заботу о благосостоянии тех людей, которые жили на территории усадеб Ильинской и Усово. Потому что местный священник, отец Константин Махаев, который более 50 лет оставался настоятелем Спасского храма в селе Усово, он писал, что помощь от августейших владельцев крестьяне получали во всех своих бедах, и во время эпидемии, и пожаров, и наводнений, и в обычной мирной жизни всегда получали поддержку дети, которым давалось образование. Образование было бесплатным. Дети священника учились за счет Сергея Александровича. Все дочери Константина Махаева, три его дочери, учились в Мариинской гимназии, в Мариинском епархиальном училище. То есть образование крестьянских детей происходило в трех школах. Одна из них была в Усово заложена императрицей Марией Александровной, и две школы функционировали в Ильинском, женская и мужская, в Усово народное училище. Великий князь Сергей Александрович построил после такой трагической смерти в родах юной принцессы, юной великой княгини греческой Александры Георгиевны, супруги великого князя Павла Александровича и его младшего брата. Уже в 1892 году великий князь Сергей строит приют для крестьян, да, чтобы больше эта трагедия гибели молодых женщин в родах не повторялась. И этот родильный приют работает как единственное родовспомогательное учреждение в этой местности до 1968 года. Представляете? То есть еще в 70-е годы люди, в 60-е годы еще люди рождались в родильном приюте, построенном Сергеем Александровичем. А в школе императрицы Марии Александровны еще буквально до прошлого года учились дети, пока по санитарным требованиям не было им запрещено как бы пользоваться этим зданием для длительного пребывания детей, потому что уже коммуникации пришли в негодность. Да, после этого начался ремонт этих зданий, и Елизаветинско-Сергиевское общество поставило задачу музеификации этих зданий.
Вот как раз про это, да, был мой следующий вопрос, про то, что у вас сейчас грядет очень интересная реставрация исторических зданий в Ильинском, Усово. Как раз про это очень интересно было бы поговорить, потому что, насколько я знаю, у вас есть какие-то инновационные подходы к реставрации зданий, ну и, конечно же, интересно про музеи.
Да, именно вот именно на тему благотворительности великих князей Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны мы хотели бы, вот говоря о памятных датах, мы хотели бы рассказать о том, как они своими делами и всей своей жизнью, в общем-то, показывают нам путь благотворения, да, каким образом вот все это происходило конкретно здесь, на этой земле, в Усово-Ильинском. Я уже сказала о родильном приюте. Дело в том, что родильный приют был построен из бревен, был построен вообще за полгода. Но это удивительно прочное, комфортное и очень, я бы сказала, оптимально профессиональное учреждение родильного приюта. Да, оно имело палаты, оно имело приемную, родильную, хирургическую и так далее, и так далее. Но мы обо всем об этом узнаем из воспоминаний августейших владельцев. Но и когда мы, наконец, добились права реставрировать этот приют, потому что он стоит в таком очень симпатичном месте на перекрестке двух улиц, прямо напротив храма Ильи Пророка в Ильинском, чего только там не хотели делать. И автостоянку, и супермаркет, и, в общем, всем это как бы заброшенное уже к 2000-м годам здание бревенчатое, оно никому не было нужно. Но оно настолько было потрясающе, с такой любовью сделано, что оно уцелело во всех этих перипетиях, подгнили нижние венцы, там немножко прохудилась крыша, но в целом, конечно, оно было в аварийном состоянии. И единственное, и мы долго искали способ, как, учитывая, что это памятник истории и культуры, да, что это охраняемый объект, что мы, каким образом мы могли его восстановить. Мы очень благодарны нашим коллегам, в частности, главному реставратору проекта восстановления родильного приюта Константину Смирнову, это ООО «Электро», удивительно компетентные специалисты, которые подсказали систему, такую новейшую систему реставрации деревянного бревенчатого здания. Это система лифтинга, когда все здание поднимается на специальных опорах, подвешивается в воздухе, и вот в этом подвешенном состоянии начинается реставрация нижних венцов. То есть это здание не разбиралось на бревна и потом не собиралось обратно. Знаете, как это иногда бывает? То есть для того, чтобы сохранить абсолютно его мемориальную сущность, вот использовалась действительно очень дорогостоящая эта технология. И тем не менее она дала потрясающий эффект. Вы знаете, вот сейчас, когда система лифтинга отработана, когда здание поставлено уже на новые венцы, отреставрированные, вы знаете, вот этот дух благотворителей, это чувство истории, причастности к нашему славному прошлому, к нашим благотворительным традициям, оно чувствуется просто вот, когда ты находишься в этом доме. Все-таки я считаю, что справедливо, сохраняя нашу историческую память, опираться на исторические мемориальные здания. Нужно как можно больше восстанавливать, реставрировать, ремонтировать этих зданий. Потому что, слава богу, еще у нас некоторое количество... Они сейчас... Ну, скоропостижно разрушаются просто. Мы утрачиваем...
Их скоропостижно разрушают еще, к сожалению.
Да, и мы их
утрачиваем. Вот как у нас здесь, в центре Москвы, буквально в марте месяце снесли храм в 21 веке.
Ну, это вообще...
Александра Невского, в юбилейный год Александра Невского.
Ну, это кощунство. А как же так, не удалось остановить, да?
А никто, там люди просто ложились под экскаваторы. Нет, все снесли.
Ну, это возмутительно. Подчистую. Конечно.
И это еще и бывшее здание, что немаловажно... А ведь тоже до революции это было училище принца Ольденбургского. Единственное в Москве. Вот в Петербурге есть и в Москве было. А теперь здания больше нет. И храма, который внутри Александра Невского был посвящен, тоже нет, его снесли. И вот никто за это так и не понес ответственности.
Ну, это потрясающе. Мне кажется, что мы все-таки должны обязательно объединять все свои возможности для того, чтобы не повторялось таких кощунственных действий. Потому что мы утрачиваем вместе с созданием, уходит целый пласт истории. Мы теряем вот эту точку опоры, на которую можно встать, когда ты пытаешься рассказать детям, когда ты пытаешься донести до своих внуков. Вот эти наши...
Ну, что ну, ли, это наши... просто наша общая культура.
Это наша это общая же... культура, то... и... да. И, конечно, как вы объясните преемственность традиции, благотворительности, да, или преемственность нашей истории о том, что ну, мы все не родились в 1917 году, да, как у нас же целые главы и истории вычеркнуты или искажены. То есть обязательно нужно стараться сохранить. И самый прямой путь сохранения исторических знаний, преемственности истории, непрерывности нашей истории – через восстановление, музеификацию исторических мемориальных зданий. Потому что, когда вот, я надеюсь, наши паломники и гости побывают вместе с нами, уже этой осенью мы надеемся открыть музей в ноябре-декабре, но в зависимости от того, как наши строительные организации доведут до конца оснащение зданий, теперь уже там системами кондиционирования, специального пожаротушения, охранной всякой сигнализации музейной и так далее. Это очень все тонкие моменты, потому что само здание уже восстановлено, но предстоят еще внутри значительные работы. Ну, в общем, когда вы приедете в Ильинск, и вы почувствуете этот дух времени, вы почувствуете эту причастность к истории, в стенах музея, который будет называться музеем охраны материнства и младенчества. Именно так называлось ведомство, которое основала прямо перед самой Первой мировой войной императрица Александра Федоровна, и это ведомство занималось как раз сохранением здоровья матерей и детей. Да, и вообще вся экспозиция музея будет посвящена как бы демографическим проблемам, так скажем, да, как говорила Екатерина II, что задача каждого разумного правителя – это умножать количество полезных обществу жителей, да, то есть мы должны вообще-то плодиться и размножаться, как нам Господь сказал, и для того, чтобы мы могли рожать своих детей в комфорте, чтобы наши дети росли здоровыми, вот мы на все эти вопросы получим ответы в Музее материнства и младенчества, где мы расскажем о том, как со времен Петра I, как со времен первых Романовых уже, со времен Михаила Федоровича, как выстраивалась вот эта линия помощи, в том числе и неимущим матерям, то есть вся система родовспоможения как была выстроена, как были повивальные институты под покровительством императорского дома Романовых, да, как развивалась наука и медицина в этом направлении. У нас появились потрясающие друзья в процессе подготовки этой выставки. Это завкафедрой Московского государственного медико-стоматологического университета имени Александра Ивановича Евдокимова профессор Константин Анатольевич Пашков. Дело в том, что у наших друзей есть музей истории медицины, как раз медико-стоматологического университета. Это потрясающее научное учреждение, мы его посетили, и они взяли над нами кураторство, поскольку мы все-таки историки, а не медики. Вот. И мы уже сейчас получили ряд ценных рекомендаций по устройству экспозиции, которая, вот последний раздел нашей выставки как раз касается современного рода вспоможения и тех проблем и тех задач, которые решает сейчас медицина и государство в помощи женщинам как бы в деторождении и при умножении в конечном счете нашего народонаселения. Потому что, глядя на наши огромные просторы, да, и на то, как уменьшается наше население, наши враги имеют железный аргумент, да, что они имеют полное право эти якобы и им принадлежащие земли захватывать, да, то есть это, в общем-то, очень опасная тенденция. Мы должны укреплять свои семьи, мы должны растить здоровых детей. Я думаю, что эта тема близка очень многим, и наши гости будут приезжать в Ильинское для того, чтобы посетить этот музей. Экспозиция обещает его быть очень интересной. Следующее здание, мимо которого проходят наши крестоходцы, это лазарет, который устроила Елизавета Федоровна, посвятив его после смерти Сергея Александровича его памяти, лазарет для увечных воинов русско-японской войны. Раньше, вот до этого, как бы он являлся частью комплекса, который окружал родильный приют. Это были ясли для крестьянских детей. Когда матери уходили на полевые работы, деток сдавали в эти ясли. Но потом как-то вот все-таки Елизавета Федоровна для яслей нашла еще более просторное помещение, а это помещение отдала увечным воинам, которые долечивались после прохождения хирургических операций, всего прочего, в Марфо-Мариинской обители, во многих других ее благотворительных медицинских учреждениях. В этом здании, оно тоже очень любопытное, замечательное, прекрасное, подлинное, историческое, мемориальное. В нем будет музей истории Российского общества Красного Креста и августейших владельцев имения, потому что мы знаем, что императрица Мария Александровна стояла у истоков создания Российского общества Красного Креста. Елизавета Федоровна и Сергей Александрович возглавляли Московское отделение Российского общества Красного Креста. Елизавета Федоровна и Сергей Александрович были покровителями таких известнейших общин милосердия, как Елизаветинская в Санкт-Петербурге и Иверская в Москве. И, в общем, много дел милосердия совершили в русско-японскую войну вместе. И уже без Сергея Александровича Елизавета Федоровна совершила настоящий подвиг организации благотворительности в пользу раненых воинов и их семей во время Великой войны. И, наконец, перебравшись через реку Москву, мы делаем остановку для чтения Евангелия возле школы императрицы Марии Александровны. Там тоже заканчиваются сейчас ремонтные работы, и будет потрясающе интересный музей, посвященный истории народного образования в России.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что это программа «Светлый вечер», и вместе с нами, вместе с вами Анна Громова, основатель и председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, и мы говорим о традиционном уже 10-м Елисаветинском, Свято-Елисаветинском крестном ходе, который состоится в Ильинском-Усово 26 сентября, в ближайшее воскресенье. Все подробности вы можете найти на сайте общества espo-fond.ru и на сайте храма в Усово. Так сайт и называется, можете кириллицей, вернее, набрать, usovohram.rf. Анна Витальевна, у нас на самом деле еще несколько тем есть, о которых хотелось бы поговорить. Они уже не связаны напрямую с крестным ходом, но, тем не менее, вот это важное, то, что тоже происходит при поддержке фонда, одна из деятельностей фонда. В этом году 300 лет с того момента, как Россия была провозглашена империей. И вот выставка гравюр и литографий у вас тоже проходит. Расскажите, пожалуйста, где, как, что это такое?
Я считаю, что проведение этой выставки из собрания Александра Сергеевича Гершельмана, это очень известный деятель Белого движения, человека, который в течение всей своей жизни собирал коллекцию гравированных портретов императорской семьи. В основе лежала романовская сюита. Это собрание, которое было создано в Санкт-Петербурге еще при Николае I. И всю свою жизнь в эмиграции, в том числе Александр Сергеевич, пополнял это собрание. И вот в его дочь Марина Александровна Аксакова передала в дар Калужскому музею изобразительных искусств в 2015 году это собрание. Почему именно в Калугу? Потому что передано собрание было ее в память о ее муже Сергея Сергеевича Аксакове, мичмане Российского императорского флота, который был уроженцем Калужской области. И вот эти гравюры, они были в Калужском художественном музее, и поскольку Калуга у нас сейчас в данный момент является координатором императорского маршрута, это большой федеральный туристический проект просветительский, который инициировал фонд Елизаветинско-Сергиевское общество еще в 2017 году. Сейчас уже этот проект включает в себя 22 региона от Новосибирска до Калининграда и Крыма, ну и так далее. То есть у него огромная география. И очень многие регионы на нашем маршруте как раз и стали участниками этой передвижной выставки, которую нам любезно предоставил Калужский музей изобразительных искусств. Выставка побывала в Брянской, Свердловской областях, Республике Крым, Пермском крае. И она оказалась настолько востребованной, что вот во время пандемии, за неполных 4 месяца, пока она передвигалась из одной точки императорского маршрута в другую, ее посетило свыше 15 тысяч человек, не считая как бы такой, ну что ли, интерактивной аудитории, которая тоже участвовала в различных мероприятиях, которые сопровождали выставку, лекциях, дискуссиях и так далее, и так далее. И это настолько оказалось востребовано, что уже летом этого года мы открывали такую выставку в музее трех цариц в Мещовске. И вот сейчас в Калининграде, уже в рамках конференции, посвященных 300-летию провозглашения России империей, в Калининграде в июне месяце мы открывали эту выставку романовской гравюры из собрания Гершельмана в Калининградском областном историко-художественном музее. Нужно сказать, что научная деятельность Елизаветинско-Сергиевского общества, она особенно энергична была этим летом. Мы вместе с Пермским государственным университетом и с архивом Пермь-РГАСПИ провели 3 сессии научной конференции. Причем эта конференция прошла сначала в Калининграде, потом в Перми, потом в Казани. И в каждом случае мы выбирали новый аспект этой проблемы. Вот проблемы и такой удивительной, глубокой и многообразной темы, как тема 300-летней истории Российской империи. В общем, мы считаем этот год очень удачным. Это год десятилетия фонда. И мне кажется, что вот те направления нашей деятельности, и музейно-выставочная, и научно-издательская, и направления, которые связаны с елизаветинским сообществом, то есть с объединением елизаветинских организаций, больше социальной направленности, просветительской направленности в России и за рубежом, и также императорский маршрут, к которому вот на протяжении последних полугода только присоединились три региона.
22 региона.
Да, у нас всего 22 региона, да, но очень востребованный проект. В общем-то, нам будет чем отчитаться перед благотворителями, чем порадовать, да, наших коллег и ученых, и музейщиков.
А как регионы участвуют?
Вы знаете, каждый регион прокладывает у себя свой императорский маршрут, который связан как раз с изучением истории императорской России. И на самом деле его проложить бывает не так уж просто, потому что существует соблазн использовать те точки показа, которые, ну, имеют относительное, как бы, касательство к теме, что называется. Да? Именно поэтому фонд оказывает, опираясь на поддержку Министерства культуры Российской Федерации, с которым тоже у фонда подписано соглашение по развитию музеев на императорском маршруте, мы стараемся создавать новые точки показа, то есть как раз и занимаемся музеификацией старинных зданий, музеификацией зданий с историей, мемориальных объектов, которые, как наш родильный приют, как наш лазарет, как наша школа Марии Александровны в Ильинском, да, также оказываются заброшенными, также оказываются под угрозой уничтожения. Вот, в частности, сейчас в Перми мы занимаемся двумя музеями. Это королевскими номерами, гостиница, из которой великого князя Михаила Александровича повели на убийство, да, из которой он был, ну, в которой он даже не арестован, просто выточен и убит, да, просто вытащили человека ночью из гостиницы, убили, и вот этим беззаконным убийством началась целая череда убийств членов царской семьи, которых 16 убийств было совершено, и после этого десятки тысяч новомучеников и исповедников, которых мы, многие из которых прославлены, да, но это малая толика. Сколько их полегло, на самом деле, никто не знает, но это все молитвенники за нас, за наше будущее, за сохранение нашей исторической памяти, за то, чтобы их подвиг не был предан забвению.
Да, Анна Витальевна, спасибо. Уже наше время программы подходит к концу. Нам еще раз надо напомнить нашим слушателям, что уже в ближайшее воскресенье, 26 числа, пройдет 10-й юбилейный елизаветинский крестный ход. Чтобы принять участие в нем, вы можете все подробности посмотреть на сайте, как это сделать, все подробности на сайте spodifisfond.ru или на сайте храма usovohram.rf. Но я еще раз от себя напомню, что можно будет добраться очень просто из Москвы в 8 часов утра. Будут отходить специальные автобусы. Автобусы эти от метро «Молодежная» и от станции Павшина. От станции Павшина и метро «Молодежная». А в 9:15 уже начнется служба, после которой крестный ход. Но все подробности, там действительно очень много мероприятий, которые целый день будут проходить. Это не только крестный ход, но это еще и замечательный концерт. Это благотворительная акция «Белый цветок» и специальный обед в полевой кухне, и военный духовой оркестр. В общем, очень-очень много всего. Приезжайте в Ильинское Усово 26 сентября. Анна Витальевна, спасибо вам большое.
Спасибо вам, Алексей. Спасибо нашим слушателям. Очень ждем вас на крестный ход. Приезжайте, это будет интересно, молитвенно, радостно. Приезжайте к нам.
Анна Громова, основатель и председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, староста и помощник настоятеля Спасского храма в селе Усово, кандидат исторических наук и руководитель Международного научного центра благотворительности в истории Института всеобщей истории Российской академии наук. Спасибо, я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.